Кира Фардзи. Невеста для его высочества. Книга вторая. Читает Светлана Сенчева. Эстер, обычная циркачка, удивляющая всех ловкостью рук. Но ее жизнь окружает тайна, а на ее шее темнеет знак богов. Его девушка скрывает от посторонних взглядов, потому что за обладателями таких меток охотятся жрецы. Эйнар, наследник престола, принц Атрейна, наделенный властью карать и миловать. Она делает все, чтобы выжить и спастись от преследователей. Он с рождения привык, что люди ему повинуются, и каждое его слово – закон, но и он не властен над своей судьбой. Жениться может лишь на невесте, выбранной ему отцом. Их пути не должны были пересечься, но они все-таки встретились. Глава первая. Первое условие для принца. Несколько лет спустя. Король Атрейна Иладар III назначил на раннее утро совет старейшин. Чиновники уже собрались в тронном зале, а его величество все не появлялся. Эйнар стоял по правую руку от трона и тревожно поглядывал то на Кенха, то на королеву-мать, сидевшую слева, то на покои, из которых должен был появиться отец. Но тот не торопился. «Уши оторву этому мальчишке», проворчала королева-мать. Опять до утра развлекался с наложницами. Эйнар покосился на бабушку, но промолчал. Разгульные ночи короля были хорошо известны всем подданным. Отец после позорного поражения в войне с Бустерией вообще перестал интересоваться страной. Он тратил государственные деньги на любовниц и развлечения, а власть отдал в руки чиновников. Но знать устраивала такое положение дел. Привыкшая управлять ведомым королем, она не стремилась сместить его с трона. Принц прикрыл глаза. Что-то в последнее время стало беспокойно. Оставаясь тайным наблюдателем, он видел, что кто-то властной рукой пытается изменить положение дел в стране. «Неужели хотят не только сместить отца, но и посадить на трон своего человека?» – тревожился он. Прикидываться тупым наследником он больше не мог. Нужно было выяснить, кто мутит воду в стоячем болоте. Но как захватить власть, если армия находится под ведомством этих престарелых вельмож? Они не выпустят ее из своих скрюченных пальцев.
«Ваше высочество!» – вперед вышел правый советник. «Может, что-то случилось?»
Эйнар облегченно вздохнул. Не в его власти торопить короля, но выполнить просьбу старейшин он мог.
«Сейчас посмотрю», —
ответил он и скрылся в покоях. Наследный принц не мальчик на побегушках, но охрана короля не пустит никого в опочивальню. Эйнар быстро прошел коридорами и попал, наконец, к нужному месту. Толпа слуг стояла у дверей, не смея войти.
«Что здесь происходит?» – громко поинтересовался он.
«Ваше высочество!» – к нему бросился главный евнух. «Нельзя! Его величество еще спит!»
«Пусти!»
– принц решительно отодвинул слугу и распахнул дверь. В полутемном помещении отвратительно пахло вином, протухшей едой и потными человеческими телами. Запах был настолько неприятный и спертый, что Эйнар задержал дыхание и громко чихнул. Но никто не пошевелился. Тогда он быстро зажег светильники и подошел к широкому ложу. На нем спали в разных позах несколько человек. Разглядеть, кто это, не представлялось возможным. Принц видел только обнаженные руки, ноги, затылки с растрепанными волосами. Он резко сдернул широкое покрывало. Отец лежал в центре, окруженный тремя придворными дамами, а с краю поперек кровати спал кто-то в мужских панталонах.
«Ваше Величество, «Подъем!» — крикнул принц, кипя от гнева. «Кому нужен такой король? Естественно, что в стране беспорядок». «Выйди вон, щенок!» Отец приоткрыл сонные глаза и отмахнулся. Тогда Инар дернул за ногу одну наложницу, потом другую. Женщины распахнули глаза, похлопали ресницами, но сразу сообразили, кого видит перед собой. С визгом они слетели с ложа и, прикрываясь собранной с пола одеждой, выскочили за дверь.
«Не бросайте меня!» —
крикнула третья и побежала следом. Мужчиной, составившим компанию королю в разгуле, оказался дальний родственник Эйнара, такой же бездельник и прожигатель жизни, как и король. Он сел и посмотрел мутным взором на принца.
«Чего надо, малец?» «От вас, ваше высочество, ничего не надо. Но короля вот уже 2 часа ждут в тронном зале сановники».
«Скажи, чтобы пришли позже», — перевернулся на другой бок отец. Эйнар заскрипел зубами от злости. После такого безобразного правления как поднять страну и сделать ее великой? Как оставить в истории о себе благородный след? Не зря народ не доверяет королевскому двору и слагает о нем грязные песенки.
«Ваше Величество, нельзя!» Принц переступил ногами и тихо добавил. «Вы хотите переворота?»
«Да кто посмеет?»
Дядя тряхнул длинными волосами, в которых мелькали серебряные нити, но они снова упали на лицо.
«Вы, наверное, забыли», — Эйнар уже почти шептал, «что армия и вся ваша охрана находятся в руках совета. Достаточно одного приказа, чтобы вас скрутили и казнили, и капли крови не прольется простого народа».
«Не драматизируй», — фыркнул король, но он уже пришел в себя и скрылся за ширмой, где стояла ночная ваза. Громкое журчание рассказало о совершаемом процессе. Эйнар поморщился.
«Это чистая правда. Видели бы вы сейчас лицо первого советника». «Значит, армию надо забрать».
Король вышел из-за ширмы, поправляя штаны.
«Зови слуг».
«Забрать?» Мозги принца заработали с удесятеренной силой.
«И как, скажите на милость, забрать, если 18 лет она в цепких пальцах старейшин? Погодите, ваше величество, я сам вам помогу».
Он бросился к платью, висевшему на распорках.
«А если и вправду обратиться к совету с такой просьбой?»
Мысли тут же нарисовали соблазнительную картину, где он, Эйнар, не только полноправный король, но и главнокомандующий своей армией, как Геван Великий.
«Не отдадут», —
пробурчал дядя, который раскинулся на луже в гордом одиночестве.
«Почему?»
«Его Величество своей рукой поручил армию совету после поражения в войне. Еще и условия выдвинул, чтобы вернуть не вздумали».
«Условия? Какие?»
Принц попытался вспомнить, записана ли где-нибудь такая информация в исторических книгах, и не смог.
«В ту войну с Бустерией погибло много народа. Было утрачено доверие короля. Теперь только люди могут вернуть армию правящей семье».
«Но это же ерунда!» — вскричал принц вне себя.
«Так записано в свитках. Хотя можно и попробовать, мой сын».
Король стоял перед ним полностью одетый. Тусклый взгляд пропал из заплывших от ночных возлияний глаз. Они горели молодым огнем.
«Если у тебя это получится, я оставлю престол».
«Что?»
От удивления принц не нашел, что сказать. Он и не думал о такой возможности в ближайшие годы. Большие перспективы вдруг открылись перед ним и захватили целиком. Его Величество не совсем твердой походкой направился к двери, но чем ближе подходил, тем ровнее становилась его спина и выше голова. Эйнар шагал поодаль, его мозги плавились от дум и открывшихся возможностей. На троне уже сидел не разгульный пьяница, а правитель государства. Иладар III выслушал насущные вопросы, поставил нужные печати на свитке и под конец